Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з лідером руху солідарності «Разом» В'ячеславом Сівчиком про Чорнобильську аварію, техногенну катастрофу, яка відбулася в ніч на 26 красавика 1986 року на Чорнобильській атомній станції. В'ячеслав Сівчик шмат сіл уклав на змагання з наступствами цієї страшної катастрофи 20 віку. В'ячеслав, коли ви особисто довідалися про вибух на Чорнобильській атомної?
Особисто я довідався про цей вибух, як і більшість жихарів тоді Совєтського Союзу, з програми «Время». Тоді було обвішено диктором, що от пішли плітки на Заході про аварію на Чорнобильській АЕС. Я зрозумів, що це все дуже серйозно. Бо комуністи не замовчували послідовно Чорнобильську катастрофу. Першісні міри, які були прийняті, вони були жахливо дилетантські.
А що основна ядерна маса пішла на Білорусь? Коли довідалися?
Це стало відомо достатньо в ранні часи, тому що це вже, ми кажемо, все-таки про 86-й год. Коли казати про тих науковців, хто займався серйозно Чорнобильською катастрофою, але ж була секретність, інформація йшла тільки від партійних органів офіційних, такий був Совєтський Союз. І, на великий жаль, все це переломити вдалося достатньо пізній час. Це коли вже зник Білоруський народний фронт, і коли почалося, я не побоюся цього слова, всенародна боротьба білоруського народу за правду про Чорнобиль.
Зараз на російському телебаченню, на передачі Соловйова, один з удільників у Чорнобильському вибуху обвинуватив Америку, мовляв, як знищити СССР. Тому було зроблено менавіта американцами гэта техногенная катастрофа. Что скажете вы на конт причины выбуху?
Натурально, у Соловьева может быть только московская хлусня и дезинформация, что от их там несчастных империалистов чекать. Это техногенная катастрофа, якая выкликана была именно деяниями супрацовников Чернобыльской АЭС, ну и теми планами, какие коммунисты завсёды имели, потому что им завсёды хотелось тогда никаких датах проводить те и те иншие мероприемства, и посприяла Чорнобильській катастрофі, що менавіта той, що комуністи просто керували всім, у тому ліку і атомної електростанції, і атомної енергетики. Тому обвинувачувати в гэтым страшній катастрофі можна тільки імперську Москву, причому по нескольких позиціях. І саме головна позиція – не сама катастрофа. На великий жаль, атомна енергетика не з'являється безпечною. Катастрофи відбувалися і в інших країнах, правда, в таких масштабах, як в Білорусі, так все-таки до цього часу, дякую Богу, не було. Це було вперше. Так шмат людей потерпіли, такі площі трапили під радіоактивне забруджування. Але ж саме страшне в цій Чорнобильській катастрофі было навіть не самий факт, що надбився, а те, що комуністичні влади, сходячи з своїх ідеологічних міркуванняў, просто замовчували гэтую катастрофу, зводячи до нейкой аварії, і просто зменшали інформацію і блокували інформацію про Чорнобильську катастрофу. Вот гэта абсолютно страшное злачынство супраць цього білоруського народу. І Соловьёв традиційно протягує быць спадкаемцаў тих іще злачынцаў, придумуючи вот эти абсолютно ідіотские версії, знов-таки про той же Захад, который завсёды у них в Москве виноваты.
Шмат для доследования наступства Чорнобильской трагедии зробив академик, старшиня Рады Центра поддержки чорнобильських ініціатив Іван Нікітченко, який став інвалідом, бо непосередньо вів дослідження на місці катастрофи. У 2010 році він трагічно загинув у автомобільній аварії. Він дослідував накоплення малих доз радіації у організмі чоловіка. Виніки ошеломляльні. У дорослих були менші дози, чим у дітей. Нікітченко бив у звони. Пектин, який виводить радіацію, тоннами лежав у їх науковому центрі, але його не дозволяли ні продавати, ні роздавати. Що скажете ви про це?
По-перше, я так само дуже добре відав Івана Миколаєвича, і він дуже великий особистий внесок мав, менавіта, і коли йшла боротьба з комуністами за правду про Чорнобиль. Я хотів би нагадати, що Іван Нікітченко був сустаршиньою аркомітету по проведенню Чорнобильського шляху в 96-му годе разом с профессором и депутатом Юрием Хадыком, наместником старшини БНФ, и Геннадием Грушевым, керовником фонда «Дети Чернобыля» и депутатом Верховного Совета 12 кликаний от оппозиции БНФ. Я нагадаю, что это был один чернобыльский шлях, который закончился криминальной справой до организаторов. И он вельми шмат працевал в том лику и потом на керунках, которые вы сказали. А лишь он снова-таки уперся уже в лукашенковскую стену, которая пришла на место коммунистичной. Но по великому рахунку Лукашенко просто вертал белорусскую коммунистичные часы, и тому чернобыльская проблематика была практически так само обречена. Старые подходы, которые дозволяли уже лукашенковской номенклатуре не звертать увагу на потребы людей, ничем не отрознивались от той же коммунистичной номенклатуры. Бо я еще чул, когда мне особисто в кабинетах так само чиновники и ни в одном месте сказали, что вы там со своим Чернобылем, у нас в стране перестройка. В часы Лукашенко крыху изменилась риторика, а еще осталось основное. Народ, який не имел права обирать владу, натурально снижался и про замалчивание вот на этой черновой катастрофы. И по великому рахунку, вельми страшная картина в Беларуси. У меня есть знакомые менские лекары, которые шмат годов походили в комиссии при военкоматах по призыву. Уже 10 годов тому назад у меня была первая размова с таким лекаром, который был просто в жаху. За каким здоровьем вот белорусы 18-годовые приходят до их, бо им треба исти войско. И я просто процитую его дословно, что это жахливо, что отбывается с белорусской молодью. И это именно это есть наступствы чернобыльской катастрофы, потому что вельми шмат тих хворобов, которые были абсолютно не характерны, например, для молоди моего поколения. С этим как раз и смагался Иван Микитченко, и смагался именно это как науковец, потому что он не просто допомагал в организации уличных акций, ассамблей разных, инших круглых столов, науковых конференций по проблемам в Чернобылях. А лишь он, кроме всего иншего, был еще и практик. У него были предприемства, которые працевали и в часы Лукашенко. Это было вельми складано. И он, заправды, распрацовывал технологии не только по тому, как была вытворчесть их продуктов, которые необходимы для оздоровления белорусов. Вельми серьезно у него была тема по выращиванию сельхозпродукции. Менавіта в тих районах, где Лукашенко так загадал знову сеять. Я ж казав, що Лукашенко просто вертав комуністичні часи для Білорусі по темі Чорнобиля. І напрацовки Микитченка були вельми серйозні, вони так само досково серйозно ігнорувалися тою владою, яка є в Білорусі. Ще в 96-му році мені спадар Іван казав, що зі всього того отряду, яким він керував, при ликвидации наступства Чернобыльской катастрофы, в живых он остался один. И вот человек выжил, между прочим, и тому, что был науковец, и разумел в том лику, как радионуклиды выводить человеческого организма. Это вельми складано, бо есть радионуклиды, которые на угол не выводятся. И загинул именно это в автомобильной катастрофе в краине, где натурально немагчыма было некое незалежное следство. Да и мне, на великий жаль, сдается, что на улах этой автокатастрофы никто и не займался ни сбоку журналистов, ни сбоку оппозиции, потому что загинул он как раз напередодне брутального разгона площади 19 снежня 2010 года, а в этот день вся Беларусь знов-таки прочнулась уже совсем иншим. Країні
режим змагався з акціями у гэты день 26 красавіка усі гады. Наогул замовчував трагедію. А Лукашенко говорив, як і про коронавірус, що у найбільш потерпілих районах можна жити, і брудні площі почали засіювати. Чому такі відносини у чоловіка, який все ж таки має дві вищі едукації, якими гонориться?
В принципі, я не знаю, чому він там гонориться тим, що закінчив Могилєвський педінститут і заочно Горецьку сільхозакадемію. А пошня явно, як і всі люди, які займали такі посади, як Лукашенко в той час, зрозуміло, що послідовно возячи в горки різні продукты великой колькости. Ну, такая эдукация была в часы Лукашенко, а лишь тут иншая спрацевала. Лукашенко за курс своего детинства абсолютно широ ненавидит белорусов. Потому что умалчивается тое, что ему вельмі шмат доставалось в школе. Калі он вучыўся, это зразумела чаму, бо была яшчэ не до конца разбурана беларуская вёска, і стаўленне да байструка было адпаведнае, рэальна было вельмі жорсткае. І вот эта непрыязнь да беларусаў, у якую самі беларусы не заважаюць, она праяўляецца в тым ліку пастаўленне да Лукашэнкі персанальна, да наступства чарнобыльскай катастрофы. Больш таго, нават калі он был просто депутатом, это не асноўная яго была тэма чарнобыльская катастрофа, калі вы звернеце ўвагу на яго бесконцы выступы. Основное все-таки его выступы это были связаны, что все крадуть.
А он не имел мочимости.
Да, то есть, что сам Лукашенко уже начал оживлять захопившие владу в Беларуси, створившую диктатуру, потому что по оценке Ярослава Ромачука, дисковый дома белорусского экономиста, то этой бандой Лукашенко распиливается 10 миллиардов долларов в год. Тому все, что крали до Лукашенко, это вельми такие дробные личбы и дробные темы в параўнанні з той бандай рэальнай, которая ўсталявалася в Беларусі, менавіта дзякуючы тым прэзідэнцкім выбарам 1994 года, бо пасля гэтага беларусу просто не было магчымасці выбіраць улады. Нічога выпадкова в стаўленні Лукашэнкі да чарнобыльскай катастрофы нема.
Чаму большасць беларусаў не разумее маштабаў бедства і дазволіла пабудаваць астравецкую атамную станцыю?
А як беларусы маглі запярэчыць будаўніцтва астравецкой АЭС? У них нема права уже амаль што тры десятка гадоў нават выбіраць уладу. Так, сілу беларускага народа не хапіла не толькі на тое, каб не была пабудавана астравецкая АЭС, але ж яшчэ шэраг абсалютна шкодных вытворчасцяў, гэта і Светлагорску так званая фабрыка табілённай цэлюлозы, шэраг іншых прадпрыемстваў, ж ведаеце, якое шло змаганне ў Берэсце, напрыклад, супраць завода, каб ён был не пабудаваны, і што беларусаў паслухалі. Па астравецкай АЭС гэта наогул трагедія беларускага народа, таму што мы пачалі змагацца супраць будаўніцтва гэтай АЭС, адразу як толькі пайшла інфармацыя, што збіраюцца яе пабудаваць. Яшчэ на вялікі жаль, беларускую апазіцыю, которую за гэта саджалі, штрафавалі, ніхто не падтрымаў. Мусілі адразу падтрымаць літовцы, а яшчэ іх была свая сітуацыя. Яны хацелі вельмі тады пабудаваць новую АЭС на месцы Ігналіны. Гэта бы вырашыла пытанне нацыянальнай бяспекі галіне энергетыкі Літвы. Для іх была абсалютна нечаканасць тое, што адбудзецца рэферэндум, бо людзі не хадзілі звычайна на рэферэндумы. Яны явна недацэнілі дзейнасць расійскай агентуры. Рэферэндум адбыўся. Уладзе ў Літве было забаронена будаваць АЭС. І только пасля гэтага літовцы включыліся в тэму астравецкай АЭС, але ж было ўже позна. Бо першасны этап наогул ніякай падтрымкі ў беларускай апазіцыі, якая пратэставала супраць будаўніцтва АЭС, не было нідзе. І нават калі Літва падключылася, хто ўже падтрымал яе в Европе? Ніхто. Гэта зноў-такі асталася пытанне только, якое ставіла беларуская апазіцыя, як частка беларускага народа, ну і Літва як дзяржава. У выніку маскоўскія планы былі здзейснены, і на межы з краінай Євразвязы Літвой была пабудавана стацыянарная ядерная бомба. Я глыбока перакананы, бо я дакладна ведаю, што гэтая пліцоўка, на якой пабудавана АЭС, она непрыдатная да атамнай энергетыцы, таму што якраз у прадпрыемстве, дзе я працаваў, былі здзейснены геалагічныя работы па падрыхтоўцы пліцовак, дзе маглі быць электрастанцыі атамныя в СССР. Это было яшчэ задоўга да всіх тых рашэнняў, которые прымаў Путін. І тое, што выбралі заведама непрыдатную, немагчымую пліцовку, я тлумачу только адным. Это менавіта мілітарнымі планамі Москвы і менавіта вайсковымі схемамі Генштаба Российской Федерации. Бо Лавров уже прыгаварыўся, міністр замежных справ Росіі, што яны рыхтаваліся да войны 30 гадоў. Вот пабудова астравецкай АЭС, гэта в першую чаргу, это не только расійскі праект, расійскі крэдыт, расійскі спецыялісты, але што в першую чаргу мілітарныя планы, доўгатэрміновыя генштаба Расійскай Федэрацыі.
Што трэба было рабіць раней? І што можна рабіць зараз для таго, каб зменшыць наступствы чарнобыльскай бяды?
Абсалютна трэба пераглядаць все нормы і законы в гэтай галіне, якія прыняты за часы Лукашэнкі. Я хотел бы звернуть вагу еще на один такий социальный момент, потому что теперь 37-я годовина Чернобыльской катастрофы, это означает, что навод 18-годовые на той момент люди, якія приймали удел в ліквідації наступства, наприклад, потерпілі, вони повинні були по тих законах виходити вже на пенсію, на самі молоді. Я вже не кажу про всіх остатніх, які, натурально, були старші. Да, і більшість цих людей, я боюсь, вже і в небесній Білорусі, а не на нашій грішній землі. Але ж от цей год якраз підводить таку ще соціальну рису по тим, що було 37 років і ось з цього аспекту. Натурально, це мусить бути комплексна праця, бо шмат що змінилося з того моменту, як був прийнятий Верховним Советом закон о мінімізації наступів Чорнобильської катастрофи. Але ж мусять бути прийняті нові вже закони парламентом, які мусять убрати нову чорнобильську составляющую в житті сьогоднішнім білорусам. Новой владе все равно придется решать питание Островецкой АЭС. Сама по себе эта проблема не рассосется. И жить весь час под погрозой новой катастрофы – это просто немогчимо. Тут еще больше складано, чем принятием законов, связанных с Чернобыльской катастрофой, потому что все эти питания, связанные с Островецкой АЭС, с белорусской атомной энергетикой, абсолютно немогчимо вырешить. Только на белорусском уровне тут необходимо не только комплексное дополнение, помога Захода, системная. Тут вельми серьезные гроши, которых у белорусов не будет. Какие можно носить только на Заходе, растлумачивши небезпеку, якую несе для всех менеджеров Островецкой АЭС. Это вельми серьезная праца, якая зойме навод у новой влады, такого шмат часу, и это все вельми непросто. Ну и не забывайте, что теперь, коли ми кажемо про Чорнобиль, це не тільки історія самої Чорнобильської катастрофи, це не тільки історія Островецької АЕС, це тепер ще одна страшна небезпека, яка може привести до катастрофи во всій Європі. Це рішення Владимира Путіна, яке було огучено 25 сороковика вечором, а розміщення ядерної тактичної зброї в Білорусі. Перше, я звертаю вашу увагу на дату, коли Путін это оголосил и нагадал бы, что на каждый день воли на протягу 10 годов Кремле и в Лубянце вельми уважливо сочили за тем, что отбывается в Беларуси. Тому ничего выпадкового в дате, коли Путин обвестил об этой своей новой имперской инициативе, я не бачу. Это черговый удар по белорусскому народу, бо нельга слухать то, что чомусь слухали вельми добро в 14-м годе всяких экспертов, бо в 14-м годе так само казали, коли з'явилися зеленые человечки в Крыму, что в сучасном свете ну, такого ж не будет, что кто-то что-то захопить, так не бывает. Теперь чомусь вельми распавсюженные всякие, на мой погляд, неадекватные выказывания, что Путин поднимает ставки, что это вот некая демонстрация чего-то. Нет, все просто и ясно. Как и в 14-м году в Крыму, как все эти годы на Донбассе, как и после 22 лютого 2022 года вводить Путин тактичную ядерную зброю в Беларуси только целя одной меты для войны. И каждый белорус мусит разуметь, что вот эта вся болтовня, которая пошла еще от Гитлера про коллективную отказность, потому что на коллективной отказности были основаны такие страшные речи, как Холокост, коли каждый габрей отказывал перед Гитлером за то, что он габрей, зараз вот эту коллективную отказность хочет навязать на поневоленный народ белорусов. Это страшно, но страшнее значная речаисность, что по любой войсковой доктрине есть удар в отказ. И применение ядерной зброи с территории Республики Беларусь, а мать что непозбежно выкликает отказ на территории Республики Беларусь. Коли уличить, что после 2020 года лукашенковская банда перетворилась в лукашенковско-путинскую банду, то оттягивание на весь свет, третью светную войну, вельми залежить и удастся все-таки с этой лукашенковской бандой покончить с Беларусью. Потому что с милитарного пункта глядя, Беларусь сегодня – это такой вельми великий московский войсковый балкон, який нависає і над Україною, і над країнами Балтії, и погрожая Польше, и погрожая наогул всей европейской цивилизации. Введение туда официально ядерной зброи, это не есть некое полохание, это просто черговая подрыхтовка для страшных подей, которая рыхтует имперская Москва. И этой подеи ударить по всей Беларуси, они будут вельми страшные. И наступства могут быть значно страшнее, чем ахвяры белорусского народа подчас попередних перших и других империалистичных войн. Я хотел бы нагадать, что нема сегодня неводной белорусской семьи, где не было бы ахвяр подчас вот этих страшных подей первой и другой империалистичной войны. По подликах науковцев абсолютно разные лишь называются, лишь самое минимум, что каждая из этих империалистичных войнов забила больше четверти белорусов. Ядерная война, которую рыхтует Путин, а решение по тактичной ядерной зброи и размещение до 1 липня в Беларуси по-иншему растлумачить не можно. Знову-таки ставить весь белорусский народ на край бездны новой катастрофы и позбавиться этой небезпеки можно только одним шляхом. Это позбавление той лукашенковско-путинской улады, которая сегодня есть в Беларуси. На великий жаль, мы можем отсечить сегодня реакцию из Захода, и она абсолютно неадекватная той погрозе, якое несе вот это решение имперской Москвы. Тому у меня вельми такие сумные поколь прогнозы об том, что будет отбываться. А лишь это так само потребует от белорусских политиков сегодня, насколько максимально пропоновать те механизмы, которые могут примусить вот этого злочинца, террориста Путина не вводить ядерную зброю на территории Республики Беларусь. На мой погляд, тут треба казать о трибунале, миновито по ядерной зброи, по ядерной складовой. Это включает в себе и Чернобыль, и Островец, и решение Москвы о введении ядерной зброи на территорию Республики Беларусь. Как минимум, белорусы могли бы отмобилизоваться и провести такой трибунал, особенно когда улишивать, что был Чернобыльский трибунал, який и започатковал разом с чернобыльскими шляхами початок тех механизмов, которые мы после применяли для уртования белорусов от наступства Чернобыльской катастрофы. Слушно ж назывались науковцами ты подходы с нашего боку, что это минимизация наступства Чернобыльской катастрофы. Зараз мусит быть минимизация наступства от керования лукашенковско-путинской банды в Беларуси. Мы повинны все-таки выкорыстать еще той час, который есть, и пропоновать свету ты именно это заходы, которые могли бы не допустить распавсюдживания ядерной зброи на территории Республики Беларусь. Ты малеку в первую чергу это политичные потребования, які сёння Захад абсолютно здольны ажыццявіць. Гэта і сябровства Расіі ВАН, гэта і супраца Расіі с іншими ядерными державами, которая идея зараз на вельми серьезном взровне, в том лику с Соединенными Штатами Америки. Шмат есть таких тем, в яких Россия еще вельми моцно залежить от Захода. И хотел бы нагадать, что в першиню вот это решение московское, оно показывает суперечку помеж официальной Москвой и официальным Пекином. Потому что размещение ядерной зброи в Беларуси и России, и она может привести до размещения ядерной зброи на Тайване. И политика вот этих двух Китаев, одного Китая, она резко может быть изменена, и ситуация может и у Китая категорично измениться. Решение Москвы, по великому рахунку, она не только антизаходнее зараз, оно еще больше антикитайское. И вот эту речь теоретично максимально еще выкрастать, бо одна справа, коли погрожают ядерной зброи, и больше страшно будет, коли они привезут на территорию Республики Беларусь тактичные ядерные боеголовки. И не маете иллюзий, абсолютно неупадковая и фраза Хренина на конт стратегичных ядерных ракетов. Пэвную працу они проводили в этом накерунку. Это не теперь почалось. Сэншим, что гэтая банда, якая сегодня в Беларуси, она одно цікавіць, каб яны были при владе. Но вот при ядерных выбухах это им все ровно. Бо они лишь, что это люди пострадают, а не они. Тому они пойдут на любые кроки для того, как захватить свою владу. И так само, то же самое тычется российского империализма. И он атавистичный, лишь он здольный на любые неадекватные кроки для того, как захопить іншої країни. Тому ситуація вельми страшна, і білорусам просто сьогодні необхідно зробити те, що навіть маловірогодно, але ж можна зробити, бо ситуація справді жахлива.
Дякую щиро за розмову, господар В'ячеслав. А слухачам Радіо Рація нагадаю, що у ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Аліна Андрієвич. Нашим сурозмовцем був лідер руху «Солідарності разом» В'ячеслав Сівчик. Поважені слухачі, до нових зустріч на вольних хвалях Білоруського Радіо Рація.
«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.